Что такое любовь? Все мы хотим, чтобы нас любили вечной, ничем не обусловленной любовью, которая превосходит красоту, разум и любое другое поверхностное качество. Мы хотим, чтобы нас любили просто потому, что мы такие, какие есть. И в то же самое время у нас есть неотъемлемое естественное желание разделять свою любовь с другими. Эта предрасположенность к любви возникает потому, что в действительности мы обладаем вечной природой. Мы любящие существа, чьи души исполнены знания и блаженства. В этой физической оболочке мы временно покрыты материальной энергией. Наша натура божественна по природе, и мы всегда ищем блаженной любви, которую можно найти лишь в духовном царстве. Но что-то все идет не так, как нам хочется. Несмотря на наш постоянный поиск, мы обычно испытываем разочарование и находим, что наше ощущение любви по природе временно. Хотя мы много раз пытались и не смогли развить взаимоотношения с другими людьми, мы продолжаем верить, что наш истинный избранник где-то ждет нас, просто по какой-то мистической причине мы постоянно оказываемся не в том месте или выбираем не то время. Мир нуждается в любви. Бесчисленное множество людей в этом мире никогда не чувствовали себя воистину любимыми. Они даже и не представляют, что такое любовь, несмотря на свое стремление к ней. В действительности, в повседневных взаимоотношениях термин «любовь» стал очень размытым, обрел очень широкий спектр значений и поэтому иногда может указывать на нечто абсолютно отличное от изначального смысла этого слова. Например, идея представления о любви часто низводится до уровня телесного контакта или попытки получить удовлетворение от кого-либо, даже если для этого необходимо воспользоваться силой. Но это не любовь. Проблема возникает, потому что мы стремимся найти ответы не в тех местах. Мы забыли о духовных измерениях жизни. Общество, не основанное в своей жизни на духовности, лишено особого клея, который позволит всему работать должным образом. Любовь – это и есть тот самый особый клей, который связывает всех нас и дает возможность общаться и познавать друг друга, общаться друг с другом, в конечном счете и верховную личность Бога. Современное общество, по всей видимости, забыло об этом. Но, несмотря на то, что любовь избегает нас, в глубине души мы чувствуем, что обладаем неотъемлемым правом на нее. Как будто нас дразнит чем-то вкусным, не давая возможности дотянуться и съесть это. Разочаровавшись, мы стараемся подменить любовь чем-то еще, в надежде обрести счастье в богатстве, престиже или власти. Давайте же, наконец, рассмотрим, почему это происходит с нами, выяснив вначале, что любовью не является. Любовь не предполагает обретения чего-либо. Истинная любовь не связана с представлениями о личной выгоде. Наоборот, истинная любовь подразумевает особые формы обмена между любящими. Когда мы думаем только о себе и пытаемся устроить все так, как мы хотим, то не можем выразить любовь. Чистая любовь никогда не основывается на попытке обрести что-то, а наоборот, связана с отдачей. Мы наслаждаемся, если каждая из сторон стремится дать другому еще больше. Этот момент особенно актуален для общества, в котором любовь и секс часто уравниваются, ставятся на одну ступень. Секс предоставляет человеку возможность обрести величайшее наслаждение, поэтому мы стараемся заниматься им как можно чаще. Практически любое внешнее воздействие на сознание основано на желании сексуально соблазнить нас. К сожалению, эти попытки поработить человеческую цивилизацию довольно успешны. Как мы уже говорили, бесчисленные рекламные плакаты стимулируют наше сексуальное желание для того, чтобы увеличить продажи рекламируемых товаров. Как следствие, люди сосредотачиваются на вещах внешних и не придают значения важности познания самих себя и друг друга. В действительности, они не могут выйти за рамки телесных игр, и их сознание остается обусловленным физической страстью. Но любовь не имеет ничего общего с количеством сексуального наслаждения, которое мы можем обрести от контакта с другим человеком. Любовь – это не секс. Люди часто говорят: «Давай займемся любовью», но в действительности они имеют в виду: «Давай займемся сексом». Если мы верим, что секс – это любовь, тогда даже инцест становится приемлемым, потому что отец, который любит свою дочь, может беспрепятственно воспользоваться своим правом оценить ее сексуальность. В действительности, по всему миру количество случаев инцеста растет с угрожающей быстротой. И мы уже говорили выше о том, что жертвы этого ужасного явления страдают всю свою жизнь. Любовь не имеет ничего общего с эксплуатацией. Это не деловые отношения и не система учета, которая предполагает сбалансированные отношения одного человека с другим. Любовь – это выражение истинной, искренней заботы о благосостоянии другого. Это довольно трудно понять в нашем хитром обществе, где каждый исходит из того, что у его собеседника есть какие-то скрытые мотивы для действий. Мы часто строим взаимоотношения по определенной схеме, напоминающей деловые контакты. Ты удовлетворишь меня, а я удовлетворю тебя. К сожалению, как только в этих взаимоотношениях возникают сложности, мы устанавливаем другие, начинаем искать нового партнера. В конечном итоге, настоящая любовь не имеет ничего общего с тем, что другой говорит или делает. Она зависит от нас, не от другого человека. Она является выражением того, что мы собой представляем, что мы имеем и чем мы можем поделиться. Когда мы любим кого-либо, мы хотим что-нибудь сделать для этого человека. Если мы по-настоящему заботимся о своем муже, жене, детях или друзьях, тогда мы будем рады любой возможности служить им. Как только мы выполним это служение, мы получим еще больше наслаждения, потому что будем счастливы от осознания того факта, что смогли быть полезными. Когда бы ни возникали проблемы, мы должны стремиться сделать что-то для наших возлюбленных, чтобы продемонстрировать им нашу заботу и привязанность, не ожидая чего-либо взамен. Любовь – это не чувство. Большинство из нас считает, что любовь – это чувство, которое возникает и развивается в определенных обстоятельствах. Но истинная любовь не связана с тем, что мы чувствуем. Также не зависит она и от каких-то внешних обстоятельств. Истинная любовь божественна, она не может существовать отдельно от своего источника – Бога. Любовь – это не то, что можно включить и выключить, словно электрическую лампочку. В нашем обществе мы часто этого не понимаем. Мужчина и женщина могут взять на себя обеты супружеской жизни, а потом через несколько месяцев или лет сменить свое умонастроение. В таком состоянии сознания мы будем искать кого-либо еще вместо того, чтобы раскрыть источник любви в себе. Хотя мы можем быть сбиты с толку действиями другого человека, истинная любовь остается крепкой, потому что она основана на чем-то большем, чем сентименты. Когда любовь сентиментальна, любая трудность может превратить объект нашей любви во врага. Множество людей испытывают трудности, пытаясь установить серьезные взаимоотношения с другими. Как только проходит первое эмоциональное впечатление, человек вдруг обнаруживает, что эти отношения были скорее реакцией на события, чем действительно истинным чувством. Человек, который стремится к творческим действиям, основывается на принципах, отличных от эгоистичных, и обладает продуманным философским взглядом на жизнь. В то время как люди, реагирующие на события, озабочены лишь самостными интересами, такими как сон, еда, защита и совокупление. Такие люди рассматривают все в терминах личного наслаждения. Для них любовь – это чувство, которое усиливает их ощущение благополучия. И если они не получают желаемого, то избавляются от так называемой любви. С другой стороны, когда мы действительно любим, то совсем не думаем о себе. Любить – это глагол. Мы подчеркиваем свое отношение, мы ценим, мы делимся, мы помогаем, мы даем. Мы не пытаемся наслаждать чувства, и не стремимся к власти, к господству над тем, кто может дозволить нам делать это. Любовь не всегда приятна. Так как любовь не определяется лишь приятными ощущениями, боль может быть ее неотъемлемой частью. Хотя большинство из нас предпочитает испытывать счастье и избегать в своих отношениях боли, это настроение основано на желании удовлетворять свои чувства. Истинная любовь может принести нам высшее счастье, и в то же время она может причинять нам страшные страдания. Если мы более тщательно проанализируем свою жизнь, то обратим внимание, что самые сильные страдания практически всегда являются результатом взаимоотношений с теми людьми, которых мы любим. Возможно, мы пытались что-то дать, но не получили в ответ того, чего хотели, или, может быть, мечтали обрести любовную связь, но так или иначе нам это не удалось. Кто не помнит глубочайшую боль от предательства, разочарования, чувства отверженности. В то же время величайшее счастье, которое мы можем обрести в этой жизни, также связано с отношениями с другими людьми. Этот парадокс и называется любовью. Он является как единственной лечащей силой, так и самой разрушающей, причиняющей сильнейшую боль. Всякая жизненная трудность, возникающая в любовных взаимоотношениях, есть возможность прославить Бога и служить Ему. Близким людям очень важно время от времени переживать трудности. Это усиливает потребность в углублении отношений. Если партнер не воспринял наши слова и поступки в любовном умонастроении, мы чувствуем, что он нуждается в любви. Это предоставляет замечательную возможность служить и поддерживать другого человека. Если все происходит в соответствии с нашими желаниями, то мы чувствуем себя очень хорошо. Но как только события отклоняются от нашего плана, мы можем расхотеть приспосабливаться к партнеру. Засомневавшись во взаимоотношениях, мы отворачиваемся от человека. Эти сомнения могут появляться из-за того, что нам не хватает уверенности или из-за чувства собственной незащищенности. Мы часто переносим свои страхи и фобии на партнера и наше окружение, чтобы спрятаться от того факта, что проблема скрывается в нашем собственном сознании. Тогда, даже если кто-то похвалит нас, мы подумаем подозрительно. Что вы имеете в виду? Некоторые люди остаются в таком негативном настроении независимо от того, что с ними происходит. Как духовные люди, мы должны излучать любовь, которая ничем не обусловлена. В этом состоянии на нас не может повлиять ничего плохого. Более того, мы будем благодарны критике, воспринимая ее как прославление, и сможем должным образом выслушивать злые слова, продолжая любить. Сначала это может казаться наивным, но в действительности такое поведение отражает сильную веру в Бога, и наша задача заключается в том, чтобы разделить свою веру и любовь с другими. Все мы обладаем способностью утвердиться в своей любви, потому что все, что нас окружает, существует только для того, чтобы помогать нам любить еще больше. Таково настроение истинно духовного человека. Любовь несовместима с ревностью и завистью. Однако в некоторых духовных общинах люди не всегда понимают, что означает любить друг друга. Несмотря на внешнее соответствие образу жизни, принятому в таких общинах, люди могут испытывать зависть и ревность по отношению к своим партнерам. Например, если человек прогрессирует духовно, другие могут стать заложниками материального сознания, не чувствуя счастья при виде успехов своего соратника. Вместо этого они начинают завидовать. Люди, которые поклоняются славе, деньгам, материальному комфорту, привязаны к временным аспектам жизни. В конечном итоге им суждено быть несчастливыми, потому что все временное обречено в этом мире. Они обвиняют себя за бессмысленную жизнь и разочарование. Такое стремление к удовлетворению является превалирующим в современной западной культуре. Если мы пытаемся пробиться наверх, то неизбежно будем думать: «Я смогу победить, только если ты проиграешь». Чтобы возвысить себя, мы хотим быть уверены, что кто-то пал. Мы можем даже подстроить все таким образом, чтобы это произошло, веря, что это единственный способ достижения успеха. Однако мы должны помнить, что если мы чувствовали печаль, обеспокоенность или зависть, вызванные успехом другого, это означает лишь то, что мы не готовы получить благословение духовной жизни. В этих обстоятельствах мы должны работать над собой, чтобы разрушить свои эгоцентричные мотивы, так, чтобы в конечном итоге стать способными испытывать счастье и радоваться достижениям других. Мы должны всегда чувствовать подъем, а не унижение, если становимся свидетелями роста человека, находящегося рядом с нами. Любовь сильнее, чем сомнения. Любовь должна превосходить любые наши сомнения в ценности духовной жизни. Постоянные сомнения мешают духовному развитию, заставляя нас погружаться в материалистические иллюзии и ослабляя нашу способность следовать духовным принципам. Это не означает, что мы должны быть слепыми последователями, которые принимают духовное знание, не задавая вопросов. Сомнения естественным образом возникают на пути духовного прогресса, и чтобы избежать опасностей, связанных с этим, мы должны решать каждый из возникающих вопросов сразу же, как только он проявляется в нашем сознании. Наше искреннее желание решать такую проблему, находя ответы на эти вопросы, поможет нам безболезненно продолжать свой путь, а иначе трудно справиться с негативным влиянием сомнений. Духовная жизнь предполагает серьезный настрой, сильную веру и убежденность. Неразрешенные сомнения делают тело и ум слабыми и заставляют их возвращаться к привычным схемам поведения, очень похожим на поведение наркоманов, возвращающихся к поставщикам наркотиков всякий раз, когда жизнь складывается не так, как хотелось бы. Если наша вера и энтузиазм поколеблены, мы естественным образом стремимся вернуться к отработанным в прошлом механизмам, которые гарантируют нам хоть какое-то облегчение. На самом деле, большинство из нас наркоманы. Мы в огромной степени зависимы от своих чувств и проявлений низшей природы, которые были нашими спутниками на протяжении долгого времени. Если мы развиваемся духовно, то должны быть внимательными, чтобы не вернуться к прежним схемам мышления и поведения. Именно поэтому мы должны попытаться как можно быстрее разобраться со всеми сомнениями, которые возникают у нас, и при этом оставаться честными перед собой. Источник любви. Вы узнали о том, что не является любовью. А теперь давайте попытаемся выяснить, что же такое любовь и откуда она исходит. Источник любви можно найти лишь далеко за пределами этого материального мира. В действительности, истинная любовь не может существовать независимо от Всевышнего Господа, потому что Он – источник и вместилище всего. Те, кто заявляют, что могут любить, не обладая связью с Богом, подобны недалеким людям, которые считают свою коллекцию стекла ценными бриллиантами. Они не обладают принципиально важной духовной связью с Богом. С другой стороны, когда свою любовь выражают люди, обладающие истинной духовностью, они становятся проводниками божественной энергии. Они излучают божественную любовь, поэтому могут поделиться этой энергией и помочь другим установить с ней связь. Само желание обрести вечную любовь является признаком того, что мы не занимаем своего естественного положения. Эта временная жизнь на земле не удовлетворяет нас, потому что и физическим телам, и материальным отношениям всегда в конце концов придет конец. Мы хотим, чтобы нас любили вечно, потому что сами мы – вечные духовные существа, для которых любовь есть выражение состояния души. Все духовные традиции подтверждают, что мы – любящие существа, которые находятся в материальном мире не на своем месте. Они учат, что у нас есть возможность испытать любовь куда более сильную, чем та, с которой мы сталкиваемся в повседневной жизни. Развивая любовь и стараясь служить другим, мы постепенно сможем войти в царство божественной любви. Когда мы предлагаем такую искреннюю любовь другим, то взамен получаем намного больше. Если мы развили глубокую духовную привязанность, то начинаем испытывать наслаждения, о которых даже не подозревали и которых ни разу не встречали в повседневной жизни материального мира. Мы откроем любовь, которая будет бесконечной, неограниченной временем и обстоятельствами, и сделает нас счастливыми. Лишь духовная любовь ничем не обусловлена. Ничем не обусловленная любовь вне материальных представлений. Она существует в измерении, которое не имеет отношения к этому миру, нашему уму и телу, и связана лишь с природой души. Ее естественное выражение свободно от телесных ограничений, таких как рождение, болезни, старость и смерть. Следует отставить в сторону все свои личные желания, направленные на удовлетворение чувств, и отбросить представление о том, что другие должны любить нас. Безусловная любовь непрерывна, не имеет условий и лишена мотивов. Такая любовь может не быть этичной или моральной. Многие хорошие, в кавычках, люди совершают благочестивые поступки, чтобы добиться признания и одобрения. В противовес этому, действия, основанные на чистой любви, совершаются человеком, даже если он будет порицаем за них. Например, мать может знать, что ее ребенок не захочет оставить свои игры, чтобы идти поужинать домой. Но несмотря на ожидаемый гнев ребенка, она все равно зовет его домой, потому что знает, что он нуждается в заботе. Элементы, образующие физический мир, являются внешними отделенными энергиями Бога, напрямую не связанными с внутренними. С другой стороны, чистая немотивированная любовь трансцендентна ко всему материальному и в конечном итоге может соединить нас с внутренними энергиями Господа. На санскрите мы используем понятие сад-чит-ананда-виграха, которое описывает душу, вечно погруженной в любовный экстаз, пронизанной полным знанием и блаженством. Глубокая любовь невозможна, если мы не знаем и не ценим объект любви. Когда эти качества отсутствуют, любовь становится абстрактной и общей. Мы не можем по-настоящему полюбить кого-то, не зная его, даже если испытываем очень хорошие чувства по отношению к нему. Максимум, на что мы будем способны, это выразить чувство неопределенного восторга. Чем больше мы будем узнавать о том, кого любим, тем более глубоким и проникновенным будет наше чувство. Истинная любовь основывается на знании о качествах личности. Когда мы хорошо знаем своего возлюбленного, то можем по-настоящему оценить этого человека и понять, как служить ему самым эффективным образом. С другой стороны, не обладая таким знанием, мы столкнемся с трудностями в общении с этим человеком. Аналогично, мы не полюбим Бога, если не сможем понять и оценить эту личность и его деяния, а также узнать, чего он хочет от нас. Собрание мудрецов. Все мы перегружены рассказами о сентиментальной любви, насмотревшись фильмов голливудских режиссеров. Но весь этот опыт вряд ли сможет помочь нам в достижении истинной духовной любви. У нас практически нет возможности подняться над уровнем телесных взаимоотношений или смотреть на окружающих, как на продолжение самих себя. Такой укоренившийся в обществе подход к любви влияет на наше отношение к Богу. Мы склонны воспринимать Бога как того, кто может удовлетворять наши личные желания. И поэтому нас не интересует бескорыстное, немотивированное служение Ему. Шримад Бхагаватам, древнее сокровенное ведическое писание, описывает собрание мудрецов и великих мистиков, которые следовали разными религиозными путями. Все они собрались в лесу, известном в Индии под названием Наймишаранья. Единственный вопрос, который был задан на этом собрании, звучал так. Что является высшей формой человеческой деятельности? Эти йоги хотели открыть для себя истинный путь достижения высочайшего духовного уровня. Они были готовы находиться там необходимое время столь долго, пока не придут к удовлетворяющему их заключению. Несмотря на тот факт, что многие из них исповедовали различные религии, всех их объединяла одна цель. В этом собрании появился очень возвышенный, необычайно преданный Богу человек по имени Сута Госвами. Он был настолько отрешен от материального мира, что не носил одежды и был так глубоко погружен в размышления о Господе, что простые люди считали его безумцем. Несмотря на это, мудрецы, собравшиеся в лесу, поняли, что этот необычный человек является великой душой. Члены данного собрания были людьми очень искренними, что крайне важно как для рассказчика, так и для слушателей. Сута Госвами был лишен личных мотивов и эгоизма. Он пришел туда не для того, чтобы произвести впечатление, и не по приглашению. Он просто проходил мимо, и случайно оказался на этом самом собрании мудрецов и йогов, жаждущих истины. Суть вывода, к которому все они пришли, сводилась к следующему. Неважно, какой цвет кожи у человека и какую религию он исповедует. Путешествующий мудрец не углублялся в обсуждение этих тем, так же, как не пытался он доказать превосходство одной культуры или религиозной традиции над другой. Вместо этого он говорил о важности знания, служения и чистой любви к Богу. Он объяснил также, что любовь и служение являются основой самосознания человека. Если мы любим Бога не безусловно, то молимся об избавлении от беспокойств или разочарований. Такие молитвы не являются признаком высокого уровня преданности. Напротив, мы должны научиться делиться своей любовью, предлагая немотивированное и непрерывное служение. Любовь – это немотивированное служение. Любовь – это нечто большее, чем приятные слова. Она проявляется в нашем поведении. Мы выражаем свою любовь тем, как мы поступаем. Если кто-то развил в себе любовь к другой личности, но не желает служить ей, такую любовь нельзя считать глубокой. Это скорее теория. Если мы не готовы подтвердить свою любовь делами, то что-то не так. Чем глубже любовь, тем самоотверженнее служение объекту нашей любви. Понимание любви как служения является фундаментальным понятием всех мировых религий. Хотя религии на первый взгляд отличаются друг от друга, понимание этого момента объединяет их. Истинной религией является служение Богу. Кем бы мы ни называли себя, христианами, иудеями, мусульманами, буддистами или последователями индуизма, это не особенно важно, как и ритуалы, которые мы совершаем. За всеми внешними практиками кроется понимание сути всех религиозных путей, предоставить нам возможность развить в себе любовь к Богу и начать служить Ему. Хотя любовь превосходит способность видеть, слышать и чувствовать, все эти элементы могут быть использованы в самоотверженном служении. Когда наша любовь безусловна, мы не ищем какого-то конкретного, приятного нам ощущения. Но именно так мы поступаем, если хотим удовлетворить свои материальные чувства. Эгоистичные поступки не позволяют нам развить глубокой привязанности к Богу. Если мы основываемся в своих суждениях на понятиях «я хочу», «мои желания», «мое тело», это означает, что мы не сможем сосредоточиться на выполнении служения возлюбленному. Чем больше мы отдаем и делимся, тем более значимую роль Господь будет играть в нашей жизни. Если у нас есть немного пищи, мы можем поделиться кусочком хлеба или стаканом воды. Если у нас есть банан, мы можем предложить его. Если у нас есть хоть что-то, тогда мы должны поделиться этим с другим человеком. Когда мы любим кого-то, нам хочется заботиться о нем и выражать свои чувства, совершая нечто важное для объекта нашей любви. Человек, который любит свою жену и детей, постоянно думает о них, проводит с ними время и заботится об их нуждах. Женщина может заявлять, что любит мужа и своих детей, но если она не кормит детей и не помогает мужу, тогда в искренности ее слов можно усомниться. Иногда мы говорим о любви, несмотря на противоположное чувство, для того, чтобы добиться одобрения и уверить в этом себя и окружающих. Такое поведение не выражает ни любви, ни служения. Мы не должны думать, что достойны награды. Если любовь искренна, мы чистосердечно отдадим себя своим возлюбленным, не думая о том, что у них есть взамен. Если любовь связана с ожиданием вознаграждения, что произойдет в случае, если мы не получим желаемого? Если мы отождествляем любовь с удовлетворением чувств, то рискуем стать жертвой гнева. Большинство из нас стремится к комфорту и поэтому предъявляет к любви различные требования. Но безусловная любовь не ищет личного удовлетворения. Более того, обладая ей, мы готовы пожертвовать собой ради возлюбленного. Служение естественно. Мы всегда служим кому-либо или чему-либо, и те, кто любят друг друга, естественным образом захотят выразить свою любовь через служение. Вот почему существует золотое правило: поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Если мы воспринимаем себя слугами возлюбленных и ищем возможность удовлетворить их каким-то спонтанным выражением своей любви, это будет правильно. Мы должны быть безразличны к похвалам или к пониманию. Но, к сожалению, хотя мы можем пытаться служить с энтузиазмом, наши мотивы при этом часто могут быть нечистыми. Мы хотим признания и хотим оценки. Мы должны научиться служить, даже если ничего не будем чувствовать в ответ, ни признательности, ни участия. Мы должны помнить, что наше отношение к другим означает и то, как мы относимся к себе, потому что все в конечном итоге вернется к нам. Некоторые люди способны оказывать помощь и заботиться о других, что возвращается к ним сторицей. Почему люди не доверяют тем, кто, в свою очередь, не доверяет окружающим? Потому что это настроение недоверия возвращается бумерангом. Мы должны быть внимательными в отношении того, что думаем и делаем, потому что наши мысли и поступки приводят в движение силы, которые возвращают нам результаты наших деяний. Мы можем проверить себя, сделав какое-то благо для ближнего анонимно. Как правило, к подарку мы прикладываем открытку со своим именем, ожидая благодарности за наше великодушие. Это нельзя назвать бескорыстным поведением, потому что оно основано на прославлении себя. Единственный способ пройти эту проверку на бескорыстие – помогать другим, не надеясь обрести признание, а будучи счастливым просто от осознания того, что мы поступили правильно. Стать трансцендентным. Когда мы искренне, с безусловной любовью служим другому человеку, мы выполняем волю Бога. мы отставляем в сторону свой личный интерес и делаем то, что требуется, чего бы нам это ни стоило. Если мы действуем из любви, то не должны печалиться или переживать, когда встретим кого-либо, кто плохо относится к нам. Мы должны постараться найти способ продолжать смиренно и тактично заботиться о других и делать для них все как можно лучше, намного лучше, чем для себя. В том, что мы любим их больше, чем самих себя, и проявляется истинная безусловная любовь. Такое поведение означает, что мы возвышаемся над уровнем сентиментальности. Мы сентиментальны, когда привязаны к ощущению собственного удовольствия. Мы стремимся поддерживать мир любой ценой, терпим плохие поступки, совершаемые другими, просто чтобы не навлечь на себя их гнев. Это одна из форм чувственного удовлетворения, и она будет препятствием в духовной жизни. Как мы уже говорили, истинная любовь не основывается лишь на чувствах, на привязанности к благоприятным условиям жизни физического, ментального, психологического или какого-либо другого плана. Суть такого поверхностного подхода – эгоизм, потому что мы просто используем взаимоотношения, даже с Богом, для удовлетворения своих желаний. Мы становимся трансцендентными, когда можем подняться над уровнем материальных отношений и над повседневной посредственностью. Мы должны возвыситься, сосредоточившись на духовной практике и проходя через каждодневные испытания. Мы не должны позволять препятствиям, таким как наши собственные чувства или чувства других людей, преграждать нам дорогу. Любовь не означает, что мы всегда остаемся приятными и доступными в общении с другим человеком. Иногда мы должны уйти или сказать резкие слова, но такие действия не ранят сердце человека, потому что наша мотивация не эгоистична. Если любовь настоящая, то мы не перестанем любить человека, даже если прекратим общаться с ним. Несмотря ни на какие обстоятельства, цель нашей жизни должна приносить им благо. Стремясь к духовному развитию, мы должны всегда стараться создать вокруг себя атмосферу любви. Когда мы делаем это, то сами быстро прогрессируем, потому что излучаем божественность и любовь, где бы мы ни оказались. В соответствии с законом кармы, что бы мы ни давали другим, вернется к нам сторицей. Поэтому, чем больше мы отдаем своей любви, тем больше мы испытываем ее в ответ. Это станет основой нашей силы. Желая раздавать любовь, мы можем быть не уверены, что ее у нас достаточно, и мы можем делиться ею. В такой ситуации Господь, пребывающий в наших сердцах, может откликнуться на просьбу служить сверх нашей возможности. В действительности, духовные люди не полагаются только на свой разум или свое ограниченное понимание. Искренность и преданность приносят безграничную любовь, знание и понимание, превышающие возможности их собственного разума. Вот почему, когда мы становимся восприимчивыми к помощи Бога, начинают происходить чудеса. Повседневная жизнь – это наша школа. Мудрецы и йоги на собрании, описанном в Шримад-Бхагаватам, по милости Суты Госвами узнали, что любовь основана на ничем не мотивированном служении Богу. Они осознали, что истинная духовность означает принятие положения слуги по отношению к каждому. Это касается и нас. Наши взаимоотношения в повседневной жизни являются практикой божественных, которые мы в конечном итоге должны будем испытать. Качество наших взаимоотношений показывает, насколько мы готовы к общению со Всевышним Господом. Вот почему общение с другими, серьезно относящимися к духовной жизни людьми, так важно. Через этот опыт мы учимся любви и служению Всевышнему. Высший уровень духовного мира – это царство вечных романтических приключений и самозабвенных любовных отношений. Чтобы войти в этот мир чистой любви, готовиться надо здесь и сейчас в материальном мире. Учиться чистому, бескорыстному служению. Любая эгоистичная мотивация дисквалифицирует нас, так как ощутить божественную любовь можно, лишь отвергая собственные устремления ради блага своего возлюбленного. Мы не утеряем своей личности в этом процессе. Напротив, наша истинная сущность проявится, если мы будем выполнять служение, и каждое неэгоистичное проявление любви будет позволять нам все больше и больше погружаться в огромный, удивительный океан любви. Если движимы искренней любовью мы будем действовать бескорыстно, тогда к нам придет еще большая любовь. Вопросы и ответы. Вопрос. Вы упомянули, что все мировые религии по сути учат одному. Но означает ли это, что они абсолютно не отличаются одна от другой? Ответ. Конечно же, существуют принципиальные отличия, основанные на системе вероисповедания. Однако сектантский подход очень опасен. Человек, обладающий сектантским умонастроением, исходит из того, что Бог может даровать свою любовь только определенной группе людей. Разве любовь Бога может быть привилегией только епископанцев, суфи, бахай, индуистов или членов какой-то другой религиозной системы? Существует множество священников, учителей и наставников, которые дают утвердительный ответ на этот вопрос, считая, что их наставления единственно важные и ценные. Это означает, что они верят в то, что любовь Бога настолько ограничена, что Он может выразить ее лишь одним способом. Однако, мы не можем служить единому Богу ограниченным сектантским способом. Этот момент может проиллюстрировать аналогия. Как родители, мы можем попытаться помочь своим детям, наставляя их определенным образом. Если они не воспринимают всерьез наш совет, то мы можем дать им наставление в другой, несколько отличной форме, потому что мы заботимся о них и хотим, чтобы они добились успеха в этой жизни. Бог поступает подобным же образом. Он дает нам те же самые наставления самыми разными способами, чтобы наверняка научить нас поступать правильно. Если у людей может быть множество сыновей и дочерей, то почему Бог Всевышний прародитель человечества может иметь лишь одного сына. В этом предположении отсутствует здравый смысл. Помимо Иисуса, разве не существовало Мухаммеда или Будды, а также многих других? Фактически, не являемся ли мы сами сыновьями и дочерьми Бога? Именно мы и есть те самые сыновья и дочери, которые сошли с пути истинного, в то время как Иисус и другие дети Бога просят нас не делать этого. Они оказывают помощь тем членам семьи, которые отстранились от общего дела служения Богу. Все истинные духовные посланники наставляют людей в Слове Божьем, как им диктует вероисповедание. Они помогают подготовить душу к служению в Царстве Божьем. Если бы сектантский подход был правильным, миллионы душ спорили и враждовали бы друг с другом, достигнув обители Бога. Подождите-ка минутку, тут место для адвентистов седьмого дня. Я не хочу, чтобы здесь был кто-либо еще. Или же, где тут истинные мусульмане? Только они – настоящие сыновья Бога. Весь духовный мир превратился бы в государство, разодранное на части, каждая провинция которого готова вступить в противоборство со всеми остальными. В таких обстоятельствах кто смог бы прославлять или служить Господу? Если бы Иисус явился в наше время, то вполне вероятно, его распяли бы намного быстрее, чем это произошло в те времена. Несомненно, ему пришлось бы затратить намного больше усилий, выгоняя менял из храмов по всей планете, а христианам понадобилось бы слишком много времени, чтобы разобраться друг с другом и выяснить, что делать с такой непримиримой личностью, причиняющей столь много беспокойств. Если бы пророк Мухаммед вернулся сегодня, он бы скорбел от насилия, захлестнувшего мир. Это стало вполне возможным из-за невежества и неверного толкования его учения. Если какой-либо риши или свами из ведической традиции вернулся бы сейчас на землю, чтобы посмотреть, как мы живем, он также почувствовал бы себя очень раздосадованным. Духовная жизнь означает не то, какой ярлык мы навешиваем на себя и на других, как мы молимся или как поклоняемся Богу. Смысл духовной жизни заключается в том, насколько мы искренни. В конечном итоге, неважно, на каком устройстве мы передвигаемся. Человек может ездить на «Шевроле», другой может предпочитать «Митсубиси» или «Форд», а кто-то чувствует себя комфортно в «Ягуаре». Выбор зависит от нас. Суть заключается в том, смогли ли мы обрести истинную связь с Богом. Если мы сталкиваемся с проблемами при восприятии людей из-за поверхностных отличий, это указывает на отсутствие всякого интереса. Если мы не заинтересованы в самоосознании, то находимся на самом элементарном уровне развития. Наше общее состояние сознания – это ключевой фактор, который должен изменить нашу планету. Цель жизни никогда не была связана с конкретной религией человека. Наоборот, она связана с уровнем его духовного развития. Сейчас на нашей планете происходит борьба между людьми с негативным, слаборазвитым сознанием и теми, кто находится на более высоком уровне. Вопрос. Вы говорите о материальном мире и мире духовном. Какая существует между ними связь? Ответ. Вы можете очень многое узнать о духовном мире, анализируя то, как устроен мир материальный. По сути дела, материальный мир есть отражение Царства Бога, хотя и искаженное. Большинство из нас имели возможность общаться с интересными людьми, общество которых возвышает. Эти моменты восхитительны. Вы переполнены положительными эмоциями от общения с этим человеком и снова стремитесь попасть в его компанию. Иногда воспоминания об этом общении бывают настолько блаженными, что они уносят нас от терзаний и переживаний в сложные периоды нашей жизни. Подобным же образом, когда мы сталкиваемся с трудностями в материальной жизни, мы можем напомнить себе о нашем изначальном положении в духовном царстве, обители чистой бесконечной любви и преданности. Наша способность чувствовать радость от духовных переживаний может помочь нам перенести сложности и трудности, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время. Один единственный день, неделя или целый год могут казаться бесконечными, если все идет не так, как мы хотим. Но с точки зрения вечности, эта жизнь есть, по сути дела, мгновение. Мы вернемся в духовное царство. Все бесчисленные годы, которые мы пережили в реальности низшей, покажутся нам несколькими мгновениями ночного кошмара. Поэтому, испытывая трудности намного больше, чем нам кажется, можем перенести, мы должны взглянуть на них с точки зрения вечной жизни и от души посмеяться над нашими беспокойствами. Напомните себе, что однажды настанет такое время, когда мы очистимся, и что все наши проблемы исчезнут, как ночные кошмары. Это то же самое, как если бы мы оказались в духовном мире сейчас и, находясь там, ненадолго заснули. И то, что мы испытываем в материальном мире со всеми его бесконечными сложностями, страданиями и проблемами, является переживаниями этого сна. Мы можем изменить наше восприятие, отвлекаясь от относительных материальных проблем и осознавая необходимость развития трансцендентной любви. Если мы узнаем о собственной душе, возвысим свое сознание и достигнем трансцендентного уровня, тогда сложности в этом мире будут восприниматься нами как нечто абсолютно не заслуживающее нашего внимания. Вопрос. До какой степени желание заработать деньги влияет на нашу способность любить? Ответ. Это очень хороший вопрос, потому что современное общество постоянно сталкивается с этой проблемой. Люди, которые не хотят делиться деньгами, возможно, не будут способны делиться и всем остальным. Деньги – это одна из глубинных проблем этого мира. Те, кто не обладает способностью поделиться деньгами со своими близкими, скорее всего, будут также эгоцентричны и в личных взаимоотношениях. В браке супруги должны быть открытыми по отношению друг к другу, считая, что все принадлежит Богу и, как следствие, и их партнеру. Все мы слышали выражение «деньги – это нектар». В действительности это далеко не так. и сами по себе деньги имеют мало общего с любовью. Хотя они и могут стать причиной разочарования и сильно влиять на способность человека выражать свои чувства. Частая причина разводов связана с финансовыми проблемами, а беспокойство о деньгах могут стать причиной трений в семье. Муж и жена могут настолько сосредоточиться на собственности, страховке и машине, что забудут о любви и служении друг другу. Смысл их отношений теряется, потому что каждый из них начинает думать: «Еще 2 дня, и я смогу оплатить машину». Взаимоотношения не могут быть глубокими, если семейная пара думает лишь о материальном благополучии. Настоящие проверки приходят в виде трудностей, когда партнеры еще больше нуждаются в любви и заботе. Некоторые люди позволяют проблемам отвлечь их от самого главного. Но те, кто любит по-настоящему, еще сильнее привяжутся друг к другу, попытаются стать бескорыстными и пожертвовать собой ради другого. Женщина может отказаться от мысли приобрести себе новое платье, чтобы ее муж смог купить себе брюки. Отец может отказаться от лелеемой мечты купить машину, потому что хочет, чтобы его ребенок учился в спецшколе. Такая жертвенность есть выражение любви, и она будет способствовать созданию крепких, искренних взаимоотношений.